Глава 18. Значит, вполне может быть, что в доме у Генгера на меня устроена засада. Это логично. Не будут они цацкаться с бандитом. Не факт, что он вообще жив еще, после того, как рассказал аристократам-наркоторговцам, как со мной связаться. Да, скорее всего, его убрали, чтобы поставить кого-то полностью послушного. Они же знают, что он и раньше выступал против торговли портальным наркотиком. Поэтому и послание такое странное. Если бы бандит прожил подольше, он бы подсказал им, как правильно написать письмо, чтобы я ничего не заподозрил. У меня не было никаких сомнений, что он бы меня предал, чтобы спасти свою жизнь. Значит, скорее всего, так и было. Он рассказал им, как со мной связаться. Они поверили, что он больше ничего не знает. Это вполне логично, учитывая, какой способ связи у нас с ним выбран, и тут же его убили. А сами уже накатали послание ко мне, нарушающее наши с бандитом договоренности. Идиоты. Дали бы ему шанс прожить подольше, он, несомненно, предложил бы им вариант, способный получше усыпить мою бдительность. Указал бы в письме какого-нибудь авторитета. Мол, тот на него наехал, и засаду бы устроили уже у того дома. Шансы попасться в такую засаду у меня бы были уже выше. Но все равно, я догадывался, как проведу эту ночь. Нужно убедиться, что все так и есть, а не я себе напридумывал. Потому как если я ошибся, и бандиту, которому я обещал помощь, взяв его под свою защиту, действительно она понадобится, а я не появлюсь, то моя репутация среди них рухнет. Поэтому пойду на разведку, только нужно быть очень осторожным. В обоих кланах, учитывая их уровень, есть гранд-маги. Гранд-мага под скрытым я не смогу никак увидеть. Значит, придется действовать с большой дистанции. Днем у нас был очередной бал. На нем я заметил пристальный интерес ко мне со стороны парней, которых раньше никогда не видел. Все примерно лет 23-25 по внешнему виду, не старше. Спросил Джоан, кто это такие. Она узнала только одного, сказала, что он в клане Раскат Грома, том самом, что возглавляет герцог Жентель, сын которого недавно так неосторожно вызвал меня на смертельную дуэль. Все стало понятно, герцог не успокоился и пытается натравить на меня своих псов. Но что любопытно, ни один из троицы ничего на этом балу не сделал. Вполне может быть, что присматривается, прежде чем начать активные действия. Вечером я покинул дворец и отправился в ближайший отель. Снял в нем комнату и покинул его через полчаса, загримировавшись под 30-летнего плечистого парня. Нечего мне появляться в своем обычном виде там, где могут быть враждебно настроенные вражеские маги. Есть спецы, что потом могут меня узнать по фигуре, несмотря на маску. А стоит только такому могущественному клану догадаться, кто именно так усердно препятствует их торговле портальным наркотиком, как вокруг меня начнется настоящее веселье. Генгер, что нетипично для бандита, жил не в том районе, который контролировал. Его дом был расположен в богатом квартале, где жили богатые купцы и аристократия средней руки. Когда я к нему проникал в прошлый раз, то вначале провел разведку. Помню, что с охраной у него все было стандартно, как и у других вожаков-бандитов. Часть своей банды он держал в одном доме с собой для безопасности. Как и было принято у бандитов, охрана располагалась на первом этаже. Там у него я в прошлый раз засек аж 8 человек. А на втором жил он сам с парой слуг. Слуги жили в отдельной комнатушке, так что когда я ночью забрался к нему через окно, никто не помешал нашему тихому разговору. Но главное, что я знал, в доме было полно народу с задачей охранять главаря банды. И мне легко будет проверить, так ли все обстоит и сейчас. К месту жительства Генгера я подбирался по самым высоким крышам домов в окрестностях. Если сам бандит жил в двухэтажном доме, стараясь сильно не выделяться, то вокруг было полно и более высоких домов и на 3, и на 4 этажа. Забравшись на крышу одного из них, аккуратно разложил там сделанные джерелом артефакты. Прилег на крышу, внимательно рассматривая, что происходит в доме бандита. В прошлый раз, когда я заявился к нему примерно в это же время, окна первого этажа горели, бандиты-охранники вовсе не имели привычку ложиться рано. Они пили и играли в карты до утра, развлекаясь во время своего дежурства. Это же не армия, в которой им пришлось бы сидеть в охране трезвыми и смотреть пристально в окна в ожидании неприятностей. У бандитов та еще вольница. Но в этот раз все окна дома были темные, словно там живет не глава банды и его бандиты-охранники, а добропорядочная семья горожан. Мои подозрения, что дело нечисто, еще больше укрепились. Тут явно засада на меня. А бандиты, если уцелели, то ведут себя смирно, опасаясь магов, захвативших штаб-квартиру банды. Какая тут выпивка и ночные игры в карты. Сидят, небось, как мыши в норке, когда кот близко, опасаясь, что господа маги всех убьют. Разложив артефакты по крыше, я положил стрелу на тетиву и выстрелил в окно нижнего этажа здания, где квартировал Генгер. Даже если все в порядке, и бандиты просто сидят без света, став внезапно дисциплинированными охранниками, то разбитие окна они обязательно выскочат из здания посмотреть, кто это хулиганит. И в целом в здании начнется суматоха, а вот если там засада, как я думаю... Сразу же, как отправил стрелу в полет, переместился при помощи эспандера тремя бросками на крышу одного из самых низких зданий в квартале, с которой не было видно штаб-квартиру банды. Вылез из эспандера, прилег на крышу, чтобы меня тяжело было заметить, прислушался. Тишина. Словно я только что и не разбил стекло в одном из домов, где должно быть множество человек. Никаких криков, никакой ругани, без которой бандиты и шагу ступить не могут. Но я ждал окончательного подтверждения того, что в доме засада. Что сделают маги высокого уровня, в дом которых залетела стрела, разбив окно? Конечно же, пошлют кого-то под скрытым проверить все места, с которых могли выстрелить в окно в надежде, что это появился тот самый таинственный безмолвный убийца, и что он еще не покинул место, с которого стрелял. Крыша, с которой я выстрелил в окно, выглядела как одно из самых предпочтительных мест для стрельбы. И через пару минут я дождался. Крыша высокого здания, которую я так быстро покинул, расцветилась яркими огнями. Я разместил там сигнальные артефакты, которые срабатывали, когда кто-то проходит мимо. На них даже наступать не надо. Очень передовая конструкция. Ну вот, после этого фейерверка все стало полностью ясно. Бандиты так быстро на самый высокий дом не забрались бы, будь у них даже какой-то маг слабосилок, который рискнул пойти без скрыты посмотреть, кто это там стреляет. Нет, это архимаг или грандмаг, а то и несколько. Быстро, как только они умеют, прошвырнулись по всем возможным местам в поисках меня. То, что я хотел узнать, я узнал. Пришло время уходить подальше. Я создаю слишком серьезные проблемы двум кланам, торгующим портальным наркотиком. А эти кланы входят в десятку ведущих кланов страны. Значит, сейчас рядышком вполне может быть и грандмаг, а то и два под скрытым. Если они меня обнаружат, для меня это слишком высокий риск мгновенной смерти или плена, если я по какой-то причине нужен им живым. Оба варианта меня категорически не устраивают, так что надо уходить. Тем более следить за ними бессмысленно. Даже если мне повезет и не натолкнусь на грандмага, а архимагов под скрытым я вполне могу засечь, то вполне ясно, куда меня приведет слежка. К клановому особняку звездопада, либо землетрясения. А я и так знаю, что именно они торгуют портальным наркотиком. Такая слежка имела бы смысл с одновременной попыткой убить кого-то из магов. Но смысла особого нет. Убить гарантированно я могу только мага низкого разряда. А в этих кланах таких сотни. Они и не заметят, что одним стало меньше. Ничего. Подожду пару дней. Когда врагам станет ясно, что засада провалилась, и никто больше не появится, я наведу справки, кто занял место Генгера. Вот с ним и пообщаюсь плотно, выяснив все, что ему сообщат о планах по торговле портальным наркотиком в его районе. Вскоре мы с Джоан узнали от ректора, что дата свадьбы определена. Мы сочетаемся браком 11 июня. Дата, которую, как мне сказали, было не так и просто выбрать. Для свадеб высокопоставленных персон привлекали специалистов по нумерологии. Изучив даты рождения новобрачных, они должны были предложить наиболее благоприятную, исходя из этих цифр, дату. Я в это все абсолютно не верил, но традиции велели относиться к этой ерунде серьезно. Ну, лучше начало лета, чем его середина. Могло быть и так. Чем ближе подходила дата свадьбы, тем больше было всякой суеты. То одно, то другое требовало нашего внимания. то определить цвет скатерти на праздничном столе, то выбрать сочетание цветов, которыми украсят стены зала для бракосочетания. Но одна вещь, безусловно, не была чистой формальностью. За две недели до свадьбы меня пригласил к себе на разговор ректор.
«Эйсон, надеюсь, ты понимаешь, что сразу после свадьбы тебе придется выйти из клана твоего брата и войти в так называемый королевский клан?» — спросил он меня.
«Если честно, сэр, то я не готов к этому», — ответил я. «Дерзкие для меня очень важны. Там и два брата, и сестра, и память об отце». Сказанное мной явно стало для герцога сюрпризом.
«Но как же тогда быть? Лоррейн же в королевском клане?» — растерянно сказал он.
«Вообще-то, сэр, уже полгода как нет», — честно ответил я. «Просто она стеснялась вам сказать. Она давно член клана Дерзкие».
«Вот оно как».
Герцог глубоко вдохнул и выдохнул. Как ни странно, ко мне претензий не было. Я вначале даже удивился, а потом до меня дошло, что он прекрасно знает свою дочь. И, понимая это, руки мы ей не выкручивали, требуя вступить в наш клан, как бы ни наоборот было дело. Так что Картан понимает и то, что особого выбора у нас не было, когда Лоррейн захотела вступить в наш клан. И смысл тогда наезжать на меня?
«Зная тебя, Эйсон, я уверен, что этот клан будет процветать, так что я лично не собираюсь протестовать», — сказал он.
«Но король...»
«Тут дело другое. Я абсолютно убежден, что ему это очень не понравится. Будут неприятности».
«Ну что же делать? Надеюсь, у меня получится его уговорить».
«Сомневаюсь, что у тебя будет возможность на личную аудиенцию. Ее удостаиваются только те, кем король доволен»,
— с намеком сказал герцог, нахмурив брови. «Ну, я уверен, что мои слова ему передадут, что при всем уважении я не могу покинуть моих родственников, и что мои братья и сестра уже очень близки и Лоррейн. В нашем возрасте, сэр, это очень важно». Мы оба понимали, что передавать мои слова королю придется лично ректору. «Ну а что делать? Главное, чтобы он был за нас. Тогда и королю гневаться на молодую пару будет сложнее». На этом мы с ректором и расстались. Пришел к Джоан, сообщил ей о состоявшемся разговоре. «Чего-то такого я и ожидала», — кивнула она. «Значит, говоришь, папа сильно не разозлился, что я ушла к вам в клан?» «Фух, какое облегчение. Все думала о том, как он отреагирует, когда узнает. Переживала. Уже и сама хотела сказать. Но лучше так, конечно».
«Будем ждать, как король отреагирует».
«Не расстраивайся. И не забывай, что мы всегда можем просто сбежать из Аргента», — улыбнулась мне Джоан. «Надо сказать, чертовски приятно осознавать, что твоей девушке плевать на все, что мешает нам быть вместе. Дворцы, титулы, Джоан — все это неважно».
Король Драск Великодушный.
«Как это они не хотят быть частью королевского клана?»
— рассердился король, услышав от брата новости.
«Может, барону Орегарскому плевать и на наследование трона?»
«Думаю, брат, лучше не спрашивать Эйсона об этом», — дипломатично сказал ректор.
«Чтобы не услышать то, что не понравится. Но я не удивлюсь, если ему глубоко неинтересны перспективы, пусть и очень отдаленные, наследования престола Аргента».
«С другой стороны, это хорошо»,
— неожиданно успокоился король.
«Значит, у него нет корыстных интересов. И его не разыгрывают в темные для нас какие-то наши враги. А то, согласись, это очень подозрительно. Появляется вот так из глухой провинции парень, полный секретов, на уровне отпрыска королевской семьи. Сколько мне уже на эту тему слухов в уши вливали, ты даже не представляешь. Я хоть и имею представление, что из зависти к нему злословят, но все же, сам понимаешь, невольно задумаешься, а нет ли в этом хоть какого-то рационального зерна. Но он не хочет быть частью королевского клана. Ему, как ты говоришь, плевать на наследование престола. Хотя это и очень престижно. Но для разыгрываемой нашими врагами фигуры такое поведение было бы совершенно нелогично. Это успокаивает».
Ректор просто согласно кивнул. А король продолжил рассуждать.
«Он сам хочет всего добиться. Горячность юности, преданность нищим родственникам, юношеские идеалы. Ладно, я с этим могу смириться, но ему мы так, конечно, не скажем. И будет очень полезно, я думаю, если и вовсе пойдет слух, что я очень недоволен этим его решением. Столько завистников радостно притихнет, решив, что добились своего, и он в опале. И мне поспокойней будет. Слухом я сам займусь, а ты ему передай, что я очень недоволен. И надо еще условие ему какое-нибудь выставить. О, придумал. Скажи ему, что я не могу согласиться, чтобы моя племянница вышла замуж за человека, который будет подчиняться воле иного предводителя клана, да еще и не являющегося дворянином. Там же у него брат глава клана, верно?
— Да, — кивнул ректор. — Но он скоро заканчивает академию и станет эсквайром.
Так что это хоть и самая низкая степень дворянства, но у него все же оно будет. — Ну, тогда скажи, что муж моей племянницы не должен подчиняться кому-то ниже своего титула. Барон же выше эсквайра, так что к такой формулировке не подкопаться. — Так, с этим определились. Пусть решают вопрос. Выбор у него будет прост. Или он станет главой клана, или пусть идет ко мне в королевский клан. Заодно и проверим, насколько у него с братом крепкие родственные узы. Готов ли его брат подвинуться, отдав место главы клана младшему брату?
«Я так ему и скажу», — пообещал ректор. «Пусть выбирает».
«Правда, у всего этого есть еще один нюанс»,
— задумчиво сказал король.
«Слухи, что он попал в опалу, могут вдохновить противника Эйсона избавиться от него, пока я не вернул ему свою милость. Они же понимают, что это тоже может однажды случиться, а конкуренты за мое внимание им не нужны, так что ему придется поостеречься. Такого уровня безопасности, который предоставляет членство в королевском клане, у него не будет».
«Как-то я в свете предыдущих попыток убить Эйсона больше беспокоюсь за тех, кто этим будет заниматься, чем за жизнь самого Эйсона», — улыбнулся ректор.
«Так-то оно так. С врагами своими он разделывается очень лихо. В этом ему не откажешь», — согласился король. «Но и у самых везучих может однажды закончиться везение. Впрочем, это его выбор». А я не могу не отреагировать отрицательно на его решение не вступать в королевский клан. Иначе подумать, что я размяк, а уже не тот, что был раньше. А мне всякие беспорядки в стране точно не нужны».